Значит, в конце домов тоже.
Приветствую.
Ну, хорошо, давайте начнем. Время где-то у кого-то тут что-то было. Сейчас я телефон выключу. Время. Все, через 1:30. Да. Хорошо. Добрый вечер. Спасибо большое. Подарок слишком шикарен. Я просто в шоке. Спасибо большое. Да, ну здесь не надо, что нужно доска, поэтому туда. Тогда прилетом, чтобы на доске можно сесть. Хорошо. Я рада вас приветствовать. Меня зовут Валентина Владимировна, фамилия моя Новикова. Я руководитель программы на 10-м отделении городской наркологической больницы и руководитель организации, которая имеет проект «Школа независимости». Со многими я знакома уже много-много лет. Рада видеть здесь и всех, с кем знакома давно. Рада видеть всех, кто пришел сюда не так давно. Вы это нужное, правильное место, в которое вы попали. Здесь в любом случае вы найдете помощь, поддержку, решение своих проблем. Это большое счастье. Поверьте мне, я езжу по всей стране, потому что одна из моих работ это я преподаю в Варшавском фонде, господи, образовательном фонде в области зависимых уже много-много лет. Вот, и езжу по стране и по заданию фонда, и просто таким другим способом, когда меня приглашают готовить консультантов. И, знаете, совершенно далеко не везде есть города, где есть такие группы, как Аланон, Наранон, Эней, ИЭй. Вот армянское сообщество обратилось ко мне с просьбой шуршать. Не надо, мне нервы на пределе, просто честно, не надо, лучше не надо рисковать. Вот, я с 8 утра уже работаю, я откосила просто уже сегодня, хотела отказаться в последний момент. И хочу сказать, что есть страны и города, где вымирают люди. И алкоголики, и наркоманы, в частности, армянская диаспора, которая попросила меня московская посмотреть, что делается в Ереване. Я под большим тяжелым впечатлением от того, что там разливают метадон и умирают ребята просто пачками, там нет ни одной группы, ничего. То есть есть много городов, не только в Армении, которые разорили полностью эту гигантскую страну с глубочайшей культурой, первое христианское государство разорено, вот, зато демократия, наверное, это и есть, но не важно. Важно то, что они вымирают и выезжают, их осталось там 1,5 миллиона. Вот, и это печально весьма. Вот, так что мы живем в Питере, в тех городах, где есть возможность попасть на группы, попасть в сообщество, присоединиться на дорогу, выйти на дорогу, по которой шагают победители. Очень много из тех людей, которых я знаю, а у нас организация возникла, дай бог памяти, в 1995 году. Вот, и мы мечтали в этом городе открыть что-то, что будет реально помогать, потому что мы понимали, что ни галоперидол, ни медикаменты, нет такого способа, который поможет зависимым. Вот, и я не скрываю, здесь большинство людей знают, что я человек зависимый. Вот, и как бы, поэтому у меня 4 высших образования, и оно, и первое не имело отношения к психологии никакого, но, как говорится, пшеничное зерно имело на меня свои виды, поэтому, как бы, это было мое, ну, как бы так, покаянное мое детство, открывать 10-е отделение, через которое прошло 1000 человек, оно до сих пор работает, и до сих пор мы все в строю находимся, вот уже без малого, ну, с 98-го года, не знаю, сколько лет, без калькулятора уже считать разучилось. Вот, и я очень рада всегда встречать на этом пути людей, которые не убегают за 5 минут до чуда, которые настойчивые, которые растят свою веру, которые, какая бы ситуация ни была, верят, что их дети смогут выкарабкаться, потому что веру надо растить, и я уже много десятилетий говорю о том, что, что дети и родители находятся в одном неком круге, скажем так, энергетическом, и очень важно, когда родители верят и надеются, а не только запускают, так сказать, одни свои страхи и неверие. Это очень важно. Хорошо, ну, честно говоря, с усталостью могу говорить много и ни о чем. Наша сегодняшняя лекция, сейчас я, она называется «Созависимость, любовь или контроль». То есть мы с вами должны постепенно, если мы хотим войти в культуру того, что называется зависимость, в то, что называется способы и методы помощи, если мы хотим разобраться, хотим ли мы помочь, чем мы хотим помочь, какие методы эффективны и так называемо значимо пересекаются с процессами выздоровления, какие методы абсолютно неэффективны, то вы, значит, будете встречаться с разными специалистами и слушать разные лекции. Казалось бы, они не о том, как вот подойти к наркоману, взять его за глотку и стряхануть. Они будут о каких-то других вещах, да. И в частности, мы с вами знаем, что человек, который пребывает рядом с зависимым, где бы он ни был, от 4 месяцев до 2 лет, он является активно употребляющим человеком, то этот человек подвергается определенному психическому воздействию, особенно если он ребенок. И этот человек испытывает колоссальное количество тяжелых для его психики чувств. Но, как говорится, Бог позаботился о человеке, и эти чувства остро испытывать невозможно. Они блокируются сознанием, уходят в подсознание и становятся формой поведения. Очень много людей, которые даже не отдают себе отчет, почему они так себя ведут, зачем они так себя ведут, почему они так поступают. Это болезнь. Это состояние стало с некоторых пор дефинироваться как болезнь, созависимость, и это болезнь малого круга психиатрии. Господа, я хочу, чтобы мы называли вещи своими именами. Это патологическое состояние, когда ты не можешь справиться ни со своим поведением, ни со своими мыслями, то есть попадая вот в момент гонок каких-то, ты не можешь с ним справиться. Ну, например, я хотела сегодня привести вам на, значит, первая конференция по созависимости в США в Аризоне. Это было давно. Привели одну из дефиниций созависимости такого плана. Созависимость – это устойчивая, болезненная зависимость от компульсивных форм поведения и от мнения других людей, являющейся попыткой обрести уверенность в себе, осознание собственной значимости и определение себя как личности. И здесь, расшифровывая, они еще добавляют о наличии патологического чувства стыда из-за отверженности, там это про те, кто был в дисфункциональных семьях, потеря собственной внутренней реальности, зависимости от реальности внешней. То есть все, что бы тут ни говорили, много есть характеристик созависимости, потому что это болезнь, поэтому ее изучают и продолжают изучать ее. Я, к сожалению, не очень с английским, прям скажем, вот, и все мои американские учебы, они были через переводчиков. Но мне до сих пор присылают из Америки 99-го года, мне присылают журнал об изучениях в области зависимости, созависимости, потому что американцы, они вваливают миллионы в изучение зависимости. Единственное, они изучили уже все, откуда, как это вливается, куда заливается, чем сердце успокоится. Правда в том, что ничего придумать нового не смог никто. Все равно остается все то же самое. Зависимость как болезнь имеет свой протокол, как и любая болезнь есть протокол, то есть то, пока почему она должна лечиться. Вот. Ни вправо, ни влево, не положено. Цивилизованные страны применяют протоколы. Нецивилизованные страны, как им на душу ляжут, понимаете? Поэтому мы любим лечиться, если серьезно, поехать в Германию или еще куда-то, потому что там строго протокол. Да? Также в лечении зависимости, также в лечении созависимости. Есть очень много интересных занятий. Можно копать картошку, бегать на стадионе, укреплять свои легкие. Понимаете, чего только можно не делать из зависимости от зависимости. Это хорошие дела. Но они никак не пересекаются с процессами выздоровления. И вот сейчас ситуация, которая возникла у нас в стране, она доказывает это, потому что специалисты в полуобмороке лежат от того, что происходит. То есть некоторые ребята годами сидят в центрах, они чего только там не делали, какими фразами они не сыпят, но лечение, к сожалению, так и не начиналось. И, может быть, вы с этим тоже сталкивались. Но мы сегодня будем говорить не об этом, а мы будем говорить о том, что, во-первых, и созависимость, и зависимость – это болезни малого круга психиатрии. И то, и другое характеризуется патологическими состояниями зависимости. Попросту, если говорить примитивно, зависимый человек употребляет алкоголь, алкоголик – наркоман, наркоман, наркотики, созависимый употребляет людей для того, чтобы изменить свое состояние. Вот если вы сможете понять это, то вы загляните в сердце своей болезни. Мне нужно, чтобы было так, как я считаю нужным, чтобы вы делали так, как я считаю нужным. Я вас не брошу, я буду вами руководить, потому что без меня вы пропадете. Потому что я точно знаю, как вам нужно жить, говорить, ходить, лежать, петь, рисовать и так далее. И я уж догоню и причиню вам добро, как бы вы от меня не убегали быстро. У нас руки длинные, да? Вот. Но это вот такой вариант. Есть еще облегченный тест на созависимость. Добро пожаловать, приложить к себе. Немножечко более легкий, такой более изящный. Что такое созависимость? Мои добрые чувства к себе, какой я есть, являются результатом того, нравлюсь ли я себе. Мои добрые чувства к себе, какая я есть, являются результатом твоего одобрения. Твои трудности нарушают мой душевный покой. Все мои мысли сосредоточены на решении твоих проблем или на облегчении твоей боли. Потому что моей боли. Все мои чувства сосредоточены на том, чтобы угождать тебе. Все мои чувства сосредоточены на том, чтобы оберегать себя. Потому что ты дебил, без меня не справишься, кричит, не добился. Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы ты поступал по-моему. Потому что ты дебил, и я знаю, как правильно, а ты дебилой, без меня сдохнешь уже сразу. Ну, это так, это не написано, это такая ремарка, значит, да. Это крик души, это правда. Вот. Тут красиво написано, а правда она такая, как бес с рогами. Вот. Моя самооценка резко возрастает, когда я решаю свои проблемы. Да, да. Вот. Моя самооценка возрастает, когда я облегчаю свою боль. Мои собственные любимые занятия и интересы уходят на задний план. Это не важно. Мое время уходит на то, что я разделяю твои интересы и твое хобби. Да? Знаете что-нибудь немножечко, да? Твоя одежда и внешность продиктованы моими желаниями, так как я чувствую, что ты мое отражение. Господи, хамил у нас грешный. Твое поведение фиксируется моими желаниями, так как я чувствую, что ты мое отражение. Я не осознаю своих чувств, я осознаю, что чувствуешь ты. Я не знаю, чего я хочу. Я спрашиваю, чего ты хочешь? Да, я если я не понимаю, то предполагаю, догадываюсь, что ты чувствуешь и хочешь, и думаешь, и будешь сейчас думать, чувствовать и делать. Вот. А нет, мы догоним и причиним. Вот. Все мои мечты о будущем связаны только с тобой. Мой страх перед отражением определяет мои поступки и чувства. Я больше ценю твое мнение и твой образ действий, чем твой. Качество моей жизни связано с качеством твоей жизни. Вот это вот, я надеюсь, что, может быть, вы успели применить к себе. Если кто-то, кто узнал себя хоть немножко, есть чуть-чуть, ну и они, значит, мы в нужном месте и хорошо, будем лечиться. Вот, потому что ко мне-то не пришли такие, у меня сейчас малая группа закончилась по лечению созависимости, и до группы пришли три таких женщины, очень милых, хороших, зеленых, правда, какого-то цвета зеленого. Я говорю, миленькие мои, откуда же вы такие красотки? Вот девчонки видели. Да. Мы из клиники невроза. Вот, ну, вот это следующая наша остановка. Да, там встретимся. Я говорю, уже, да, мы уже попали. Да, да. Вот вы возьмите нас в малую группу. У меня руки зачесались, потому что я люблю, мы не ищем легких путей, потому что там они очень молодые, но они уже в клинике неврозов. Им не повезло, как говорится, они не дошли сюда, не нашли свою группу и уже не справляются с чувствами, которые они испытывают, да. Вот, и я просто не смогла их взять, потому что я им сказала, что сначала долечить из клиники неврозов, там, доесть свои таблетки, потому что это все равно, что алкоголик будет поддавать по чуть-чуть, а его на терапию брать, это исключается. Но мне стало жаль сегодня очень, что они такие молоденькие и такие уже зафаршированные таблетосами, потому что правильно, но как бы место созависимых. Это в лучшем варианте клиника неврозов. Это тяжелое заболевание. Все больницы переполнены созависимыми. Это не так смешно, как хотелось бы. Это просто у меня юмор висельника, знаете, как говорится, ну, как говорится, человечество, смеясь, расстается со своими недостатками, поэтому мне хочется и не так быть серьезной, чтобы мы и пошутили на эту тему. Но правда в том, что, к сожалению, многие не понимают и не знают ничего о созависимости, насколько это тяжелое заболевание, какая симптоматика у созависимости. Мы с вами знаем, что очень часто болят, голова болит, есть опухолевые процессы, есть с давлением, гипертензии различного рода, да, есть желудочные, язвенные заболевания. Вот это все, это невротические серьезные заболевания. Вот сегодня три дамы, три ангела такие, три тополя, знаете, вот. Да, мне искренне было жаль, что они такие молодые, а уже на таких серьезных медикаментах. Это все симптомы. Это все симптомы. Понимаете меня? Вот, это все равно, что насморк, если мы будем насморк лечить лекарствами, мы будем убирать симптомы, да, мы же взрослые люди понимаем, да, это только симптоматическое лечение. Так же, как и опухолевые процессы, гипертензии, головные боли, неврозы, язвы желудочно-кишечного тракта, это все симптомы созависимости, понимаете? Все нарколожки переполнены созависимостью. Моя практика в клинической психологии была в 40-й больнице. Там вся неврология заложена людьми, у которых вот моя задача была там, ну, надо мной посмеялся профессор, вычислить это психосоматическое или соматопсихическое, не выясняется. Только есть такие некоторые показания. Вот есть женщина с болями, вот и есть ее анализы, где, в общем-то, все прилично. Ну, там и с возрастом есть какие-то вещи, но она не может спать, она болеет, у нее болит спина так, что она спать не может. Вот она уже выбрала уже клинику нервных болезней. Почему? От одиночества. Она юзает там все, что в этой клинике. Она бежала ко мне навстречу, даже ее не догонишь двумя мешками, потому что потом бассейн, потом массаж, сейчас потом еще, потому что ее погладят, ее помнут, она получит, она удовлетворит свои потребности. Да? Вот так же и контроль. Контроль. Разве это что-то такое говорит о том, что человек плохой, когда он контролирует? Нет. Нет. Это всегда знак. Если человек начинает контролировать другого человека, это знак, что он находится в большом стрессе. Это первое. Вот. И что не удовлетворяется его потребности. Это второе. Вот как мы с вами говорили сейчас только что. Алкоголь и наркотики, когда человек употребляет, это проблема? Нет, это не проблема. Проблема совершенно в другом. У алкоголя и у наркомана, алкоголика и наркомана проблема в том, что он находит решение в употреблении алкоголя и наркотиков. Потому что так он слаб, а выпил и укололся, он силен. Так он одинок, а выпил и укололся, и у него же куча всяческих, в кавычках, ну пусть друзей. И так у него нет любви, а так столько заморочились вдвоем, уже есть с кем переспать, скажите, а то и типа пойти по жизни с большой чистой любви, которая так и называется, наркоманская любовь, она ее нет, потому что столько наркотики соединяют и так далее. А проблема алкоголиков и наркоманов в том, что они нашли в алкоголе и наркотиках решение своих проблем. И терапия зависимости занимается решением. Это не значит, их надо поймать, посадить и на наручниках держать. Да хоть 3 года вы держите. Если их там не лечат, не помогают им найти решение того, что их привлекает на то, бессмысленно. Хоть 10 лет они там будут сидеть, бессмысленно. Только более того, еще сложнее будет, потому что они сидят, а болезнь идет, и они туда вылетят, как пробки из бутылки. То же самое со зависимостью. Вот. Есть очень важные потребности, они все важны. Трудно говорить, что одна важна, другая не важна. Но есть потребности, которые, ну, пожалуй, можно сказать, что они как бы поважнее, чем другие. Например, это вот 3 такая троица есть. Потребность любви, да? То есть у нас контроль, появление контроля, это всегда сигнал неблагополучия. И, как бы, как правило, он связан с 3 потребностями человека. Если я не получаю любви здоровым образом, я начинаю покупать, манипулировать, дарить подарки, что является тоже покупать, подкупить, вступать с своим ребенком в такие взаимоотношения. Я сейчас все устрою, сынок. Сейчас я позвоню в институт. Я сейчас на работу. А вот дядя Петя тебе возьмет на работу. Я сейчас все порешаю. С целью его контролировать. Причем при этом еще некоторые родители хотят, чтобы дети были благодарны. Понимаете, за это нифига себе. Совершенно. Это одно из другого не вытекает. Да? Вот. Поэтому любовь, безопасность. Я хочу быть в безопасности. Это потребность человека. Мы не можем, мы гибнем, если у нас нет безопасности в отношениях с другим человеком. Если у меня нет здорового такого механизма, как эту безопасность получать, который, допустим, дает духовная на 100% программа 12 шагов. Когда в 3-м шаге спонсор говорит своему поднаставному: так Бог ли все или ничто? Какой твой выбор? И дальше не еды. Правильно говорю. Не заразить, прокляну просто, не знаю, не заболеть. Вот. Каков твой выбор? И отпускает его, потому что дальше идти смысла нет. Потому что на том, на признании того, что Бог есть все, дальше строится, активируется вся программа 12 шагов. И тогда мы быстро приступили к действиям, это 4-й шаг, расчищаемся кладовую и так далее, и прочее, и разное. И весь механизм запускается, который дает, выводит меня на свободу. И это стало краеугольным камнем, написано в книге, через которую мы вышли, ну, краеугольным камнем той арки, через которую мы вышли на свободу, понимаете? Поэтому кто-то выйдет на свободу, а кто-то так и будет верить в Бога разума и не иметь никаких результатов. Кто будет продолжать играть роль Бога, и это будет не иметь никаких результатов. Когда я не играю роль Бога, я что делаю? Я критикую, это вот я люблю очень, осуждаю, даю советы, гневаюсь, потому что я же знаю, как правильно. Да, это не дает никаких результатов, только отдаляет от меня моих любимых, потому что кому нравится, когда им управляют, когда его не уважают и так далее, да? Вот. Поэтому любовь, безопасность и чувство значимости. Значимость еще звучит по-другому, принадлежность. Это очень важное чувство. Вот если вы знаете историю, а вы знаете историю нашей страны, как важно всем тиранам всегда было выбить чувство принадлежности. Помните, там с севера на восток народы переселили, с востока на север, перемешать. Вот, а казаков, мою родню, например, я из казаков кубанских, их только под расстрел, потому что ими невозможно управлять, у них кланы. Я знаю своего деда, деда, и мы сохраняем традицию, у нас клан целый сидит. Этим человеком управлять, как пешкой, нереально. Поэтому их заманили из эмиграции и всех подчистую положили, потому что это бессмысленно. Так вот, и получились управлять легко Иванами родства непомнящими, которые верят там в какие-то глупые лозунги. Да? Вот, поэтому многие из нас идут на тренинги даже всякие разные. Я со своими ребятами на терапии иногда провожу такое занятие небольшое. Я вот сейчас на 5 минут вам это покажу. Может быть, вам это пригодится, потому что многим это помогает даже по утрам просыпаться, что называется. Мы сейчас, это не тренинг, это просто будет одно упражнение. Вот, не старайтесь, пожалуйста, не надо стараться, надо просто попытаться чувствовать, насколько это возможно. Это будет достаточно быстро, можете закрывать глаза, можете не закрывать глаза. Это будет связано с ощущениями тепла, холода и лиц вы не будете видеть, постарайтесь поставить фигуры. Вот попытайтесь, пожалуйста, помню, что у нас слева это женская часть, справа это мужская часть. Попытайтесь поставить за левым плечом свою маму. За правым плечом свою папу. Попытайтесь попробовать почувствовать. Просто тепло ли, холодно ли, никак ли. Жмет, не жмет, давит, не давит, согревает. За мамой поставьте своего, ее маму и папу. За папой его маму и папу, ваших бабушек и дедушек. За мамой, за бабушкой поставьте ее маму и папу. За дедушкой его папу и маму. И так и с левой стороны тоже, с правой. Правда в том, что в 7-м ряду будет стоять 560 человек. Представляете? Конечно, если бы был наш тренинг, я бы спросила у вас, что вы чувствуете? Есть ли какие-то ощущения? Какие ощущения лево, какие ощущения справа? Есть ли они или пустота. А кто-то начинает чувствовать принадлежность. Впечатление, человек начинает чувствовать, что сзади стоит 560 человек. Это только в 7-м ряду. А эти самые японцы, они посчитали просто, когда ты сказал, что мы в принципе все родня. Если в 7-м ряду только 560. Представляете, как мы все переплелись. И есть люди, которые просыпаются утром, но благодарят меня и говорят, это упражнение делаю утром спокойно, и я чувствую, как меня как будто... И вот только вчера я в центре это упражнение сделала с ребятами, один парень, ну какой парень, для меня все дети и парни, он весь седой уже, там ему 35 лет, он заплакал. Я говорю, Илья, что с тобой? А это же, а я же, Я же последний представитель рода. Он растерялся, он такой, знаете, лихой казак, из Москвы такой весь это. И вдруг этот мальчик в седине заплакал, почувствовал вдруг, что он представитель рода 560. Его так это впечатлило. И знаете, многих и постарше это впечатляет. Поэтому если вдруг вы как-то что-то почувствовали, и оно вам понятно, я дарю вам это упражнение. Возможно, вам тоже поможет это как-то подсоединиться к своему роду. Мы не на помойке найденные. Мы очень мощная нация, которой на самом деле уже порядка 6000 лет и больше. Нас просто слишком много, и слишком мы были сильны, чтобы нам дали развиваться и не так сказать, не обрезали нас, не внушая нам, что мы дебилы какие-то конченые, спивающиеся. Есть другая информация на этот счет, совершенно не верь. Просто, как бы, конечно, жалко, что мы не помним своих дедов, это другой уже вопрос, вот. Но вы простите, пожалуйста, я сбиваюсь периодически, потому что, ну, я капитанская дочка, я из пионерского детства, но мне уже не переобуться, понимаете, я родину люблю, чтобы она провалилась, вот, но тем не менее привыкла ей гордиться, любить ее. И, конечно, мне хочется, чтобы и наши дети, и мы, ну, как бы, были все-таки патриотами своей родины. Вот. Ну, так вот. Итак, мы с вами сейчас сказали о нескольких источниках возникновения контроля. Что это не плохой характер, это не какой-то там бешеный невроз еще пока. Это просто такое искусственное замещение удовлетворения своих неудовлетворенных потребностей в любви, в безопасности и в значимости. Чем отличается человек, который контролирует? Опять же, добро пожаловать, применять к себе как тест, что называется. Первое. Постоянное стремление держать на контроле себя и окружающих. Это такие самые яркие, вам прочту, пункты. Второе. Принятие ответственности на себя за удовлетворение потребностей других людей, окружающих, как говорится, с отказом от удовлетворения собственных потребностей. Пожалуйста, не надо передергивать, то есть бывают моменты в жизни, когда ты забываешь себя ради кого-то другого, да, но это моменты в жизни, это не постоянная такая жизнь, вот, когда я хожу в брюках, потому что у меня под брюками рваные колготки, понимаете, не потому что сейчас такой год уже, то есть я... Ну, как бы, как многие здесь родились давно, и были времена, когда что такое колготки-то не знали, конечно, там их и зашивали, и клеем мазали, лаковые, и поднимали, я помню, крючком. Не-не-не, не поэтому, не потому что бедные, а потому что, да ладно, фигня сойдет, кто там под брюками видит, да? А говоря в самоуважении, это как раз когда ты кушаешь и одеваешься, и твои самые потайные детали туалета такие, что в любой момент ты можешь раздеться и не стесняться этого, да, для себя. Вот, и эти там шелковые трусики для себя, а не потому, что я иду до свидания, и сейчас вот это вот кто-нибудь увидит, да. И не так, что вот гости приходят, гости дорогие, вот вам фарфор, хрусталь, а гости вышли, а вот вам миска, пожрите из кастрюли руками, ничего, не дропья тут, понимаешь, да, вот. И это вот такой вот важный момент, поэтому... Как бы отказ от собственных потребностей, он, конечно, выглядит очень благородно, но на самом деле ничего благородного в этом нет. Это гордыня, и лавры святых покоя не дают, это тоже гордыня, понимаете, и спасать не надо никого, у нас спаситель один на небесах, себя бы спасти как-нибудь, да? Вот, а это все остальное невроз и использование других людей. Третье. Тревожность и нарушение границ. Я просто не буду писать на доске, если вы позволите, это больше времени займет. Тревожность и нарушение границ в близких отношениях и при расставании. Услышали меня, да? Вот. Четвертое. Замешанность в отношениях с людьми с личностными нарушениями, с химически зависимыми и эмоционально неуправляемыми. Ну, вы знаете этот феномен. Мы уже достаточно продвинутая аудитория. Повторить, пожалуйста, замешанность в отношениях с людьми с личностными нарушениями, то есть зависимый, он найдет. Как алкаш водку, как наркот наркотиком, созависимый найдет того, кого надо спасать на этот раз. Да, обязательно. Уже шестой раз я замужем, говорит она, и это шестой кто? Алкоголик. А как же ж? Вот. Это просто как мистика привлекает, да, замешанность все время в таких отношениях. Ну и последнее, на что стоит обратить внимание, это демонстрирование минимум что-то из трех факторов, которые я сейчас скажу. Это чрезмерное доверие или отрицание. То есть или я вообще не вступаю с людьми ни в какой контакт, или перед первым встречным до исходнего рассказываю, все вдруг мне как это прорвало. Где надо, молчу, как Павлик Морозов на расстреле, а где не надо, вываливаю все первому встречному. Второе – это подавление эмоций. Вот. Но это большая проблема, это большая часть болезни, созависимости, неспособность свои эмоции идентифицировать и выражать должным образом. Все время заморожены. Третье – это депрессия. Вот. Ну и четвертое, я все-таки скажу, вот отношения с действующим химически зависимым 2 года без поиска внешней поддержки. Вот. Это все такие травмирующие факторы, которые плохо кончаются. Ну и хотелось бы, все-таки придется подписать немножко на доске. Давайте рассмотрим с вами сейчас не в том формате, точнее в том же формате, как если вы видели лекцию про деструктивную семью, но здесь немножко другая будет информация. Вот, это будут 2 колоночки, и мы с вами сейчас сравним аддиктивные, нездоровые отношения, которые в базе своей имеют тоже страх и желание контролировать, и здоровые отношения. С одной стороны у нас будет открытые отношения, здоровые, то есть открытые отношения. Ну, не буду, в семье, понятно, там, между партнерами, да? Ну, и, соответственно, с другой стороны, закрытые. Что же это такое? К чему же надо стремиться, если нет здорового ничего? Давайте рассмотрим. Итак, первый пункт в открытых отношениях – это возможность роста, развития. Возможность роста и развития. Имеется в виду всех членов семьи. Вот, маленький он, старенький он, какой бы он ни был, у него есть пространство. Вопрос стоит о границах территории, об уважении права, поэтому, пожалуйста, и знакомьтесь с тем, что такое границы территории и что такое права. Если у вас не будет этого в активе, вам не удастся построить отношения никакие с зависимыми, независимыми, ни с какими людьми. Когда в отношениях возникает, вот сколько уже лет, Господи, я веду консультации, всегда одно и то же. Когда приходят с проблемами межличностными какими-то, семейными или разными, всегда это завязано на том, что кто-то въезжает на чью-то территорию. Кто-то границы нарушает, и сразу начинается напряжение. Бывают семьи, которым мне просто нужно раздать листочки и дать задание. Пожалуйста, будьте добры. Но некоторые даже не слышали никогда про границы территории. Ну, приходится объяснить и потом сразу практиковать. Да, потому что там бывает приходит по 6 человек, вся семья, они не понимают, что происходит, но им уже тяжело вместе. Поэтому я раздаю листочки, объясняю немножечко про права и ответственность. Или обязанности, правильнее было бы сказать, я ухожу минут на 15, и потом они начинают писать, некоторые первый раз в жизни задумываются над тем, что же это такое границы территории, нафига они в принципе нужны, да? И мы начинаем дальше работать. И бывает ощущение, что вот оно, вот воздух в комнате меняется, потому что люди начинают понимать, им становится легче. Поэтому дети имеются в виду возможности роста и возможности развития, и границы, и уважения в том числе. А что же будет в этом смысле в семье нездоровой, аддиктивной, которая сама своими устоями толкает на выращивание как бы зависимого человека? Извините, тут тоже будет единичка. Так напишем, зависимость, запятая, построенная на обещании безопасности и комфорта. И сразу же напишем правду о таких отношениях, что здесь рулит страх. В контроле, в зависимости, в базе всегда страх. И он патологический, он заставляет человека убивать себя раньше времени токсическими препаратами, отношениями с людьми, которые вообще кроме травм ничего не приносят. Страх. Страх, допустим, в данном случае страх одиночества. Я готов купить, только не быть одному. Я готов пообещать, я готов создать, только не быть одному. Понятно, пока я излагаю, да? Вот. То есть, как бы, патология всегда, то есть страх, мы знаем, это неплохое чувство. Я надеюсь, что вы уже продвинуты и знаете это уже давным-давно. Слава Богу, что есть страх, спасибо вам большое, иначе бы мы наделали дел. Но патология – это когда страх начинает управлять человеком. Вот тут уже людоведы всех мастей, психологи, психиатры, в зависимости от степени страха, самый высший страх – это у нас человек уродил уже в шизофрению. Просто уйти отсюда, и нету его. Иногда я думала моей покойной маме, что ей, наверное, подарили Альцгеймер, знаете, 3 года последних, она перестала вообще узнавать и стала такая счастливая. Она умерла в декабре прошлого года, в 96 лет, в полном счастье, проведя очень высокострессовую жизнь. Ну, 18-го года рождения, сами понимаете, всему поколению досталось. Вот, ну еще папа покойный пил, ну и мы еще 3 детишек дали джазу, а я больше всех. И вот через 3 года перед смертью она вдруг пау и заговорила со мной на вы, переставая меня узнавать. И вы знаете, мне было больно, я плакала всяко разно, думаю, ну вот ты уже у меня есть, и уже ты так сбежал от меня. То не то мы ссорились, то бились, то ругались, то вдруг наконец друг у друга появились. Но это был такой короткий период, и она бежала и в этот Альцгеймер. Но я думаю, что, наверное, это счастье, честно вам скажу. Вот, потому что уже она не справлялась с болью, которую испытывала за всю свою жизнь. Да? Ну, хорошо, страх одиночества. Второй пункт. Что характеризует и продолжает тему уважения к личности, понимание, что новый человек – это другой человек, это другой микрокосм, он вообще другой. Очень часто, возможно, вы тоже с этим сталкивались, мамы, которые там знакомились со своими детьми в процессе терапии на десятке, были в усыне. Это какой-то другой человек, я его и не знаю. Надо с ним заново знакомиться. И мы не удивлялись, мы понимаем. Вот, потому что созависимость заставляет нас приписывать другому человеку. Почему-то мы уверены, что наши дети должны так думать, или наши мужья так. А что он не смеется, дурак? Смешно же. Тебе смешно, а ему не смешно. Почему ты уверена, что он будет смеяться? Но я тоже так верила, пока мой спонсор не обязала меня делать задание. Вот, и мне очень не нравилось это задание, потому что оно дурацкое, но оно помогло мне сохранить семью. Каждую пятницу мы не начинали выходные до тех пор, пока не ходили друг с другом со списком, отбить накопленных за неделю. Да, чтобы любовная лодка не разбилась об быт, как говорил великий поэт, да, это, знаете, как торщетками днище, потому что там нарастает много чего. Так вот, она нам показала инструмент, которым мы стали пользоваться, и вы знаете, это многое откроет. Я вдруг поняла, что мой муж другой человек. Это было такое открытие, ужас. Мне было всего лишь 38 лет. И я вдруг догадалась, что вообще это другой человек. Что оказывается, то, что я думала, я же для него старалась. Вызывал у него возмущение. Он был оскорблен, он обижался. Господи, помилуй меня грешную, как же так? Там столько было негатива, а я все время догоняла и причиняла. Догоняла и причиняла. Догоняла, я так старалась причинить добро. А он идиот, ему он, что ты еще это... А потом выяснилось, что я унижала его мужское достоинство, я нарушала его права как человека, я оскорбляла его бесконечное количество раз. В конце концов, я надеюсь, что у меня давно, я уже слышали 500 раз, однажды у меня была такая одна из пугалок, ну все уезжать знаешь. Вот и однажды я дождалась. Муж сказал, ну что ты к маме поедешь? Опа! И я поняла, как все фашисты. За нами Москва и Беларусь, я отступать некуда, понимаете, все, к маме я точно не собиралась. Поэтому мне пришлось начинать верить, что он правда мужчина вообще-то, и что он целый страшный лейтенант, как мы говорим, танковых войск вообще-то, что он служил в Германии, командовал там какой-то своим... какими-то танками, их было много. Что это я вдруг взяла, что он дурак, ты чего дурак? Ну вот, написала задание. Что ты хочешь? Я хочу крепкую семью. Что ты для этого делаешь? 5 раз в день, говорит, он дебил. Как он без меня жил? Я не знаю. Понимаете, вообще, в каких это он дебил? У него высшее образование, он инженер. Он танки возит и умеет их ремонтировать, чего я себе позволила так себя вести. И почему? Я ему говорю, очередной мой дурак, он говорит, слушай, а ты кто? Я говорю, в каком смысле? Я типа пострадавшая жертва, такая хорошая, под корону только не отъехала, сейчас я поправлю, но сейчас это будет, а ты дурак, а мне не повезло. Говорите, ведь нет, деточка. Ты, раз я дурак, а ты моя жена, ты дурак, да, не получается. Жена дурака, кто? И мне очень сильно не понравилось. И я с тех пор думаю, нифига, я не хочу быть женой дурака. Это во-первых. Во-вторых, я не хочу жить с сыном. Такое извращение какое-то. Я хочу жить с мужчиной. Вот. И я начала разворачиваться в сторону того, о чем я вам сейчас говорю. И я вас уверяю, что и с детьми, и с мужьями, и с женами, и с коллегами вы быстрее и комфортнее выстроите отношения, если будете руководствоваться тем, о чем мы сегодня с вами говорим. Это не так трудно, как кажется, а плоды и результаты гораздо эффективнее, чем догонять и чем вот там причинять или навязывать. Вот вчера ко мне прибежали на консультацию вот из одного центра. Я первый раз видела маму, я первый раз видела мальчика. Все, ура, ура, у нас было в плане, запланировано к Новику попасть на консультацию. Я говорю, поздравляю, да, это что? А вот, значит, мама такая активная, учительница, мы любим учительницу очень сильно. Значит, вот здесь у нас в плане, значит, вот мы написали свой договор, значит, ну, вы, пожалуйста, одобрям поставьте. Я говорю, да, что вы говорите? Ну, дайте посмотреть. И там, значит, пятилетку в 4 года, и все про него. А он такой хлюст сидит, 18 лет. Он ее там 35 раз вокруг пальца обвел, она написала какой-то лабуды. Не страшно совсем, санкций никаких. Она уверена, что она вот сейчас вот напугала его до посинения. Ой, ну хлюстяра, там где сядешь, там и клетишь. Вот. Я говорю, что это такое? Что такое? И все он должен причем. Она не при делах. она продолжает. Это мы договор типа составили. Я говорю, нет, это не договор. Это заключительный приговор, я бы сказала, такой. 5 лет строгого без этого, вот, без права переписки. Вот, и пришлось им рассказать, что такое договор, и как он строится. Там обе стороны задействованы. Оказывается, они даже не разговаривали об этом. И она, кажется, даже в голову не пришла спросить у этого хитрого клюста, чего он-то хочет. Понимаете, что он может, как это будет, сколько это будет стоить, кто кому сколько даст, когда, когда он, мое предложение, он вообще обалдел, конечно, сначала так радовался, я говорю, сейчас, сынок, я тебя сейчас сломаю, подожди, а настроение, не радуется так сильно, что-то веселяешь, как значит, ну, Владимир, ваше лестце, ну, это не ваше лестце, я говорю, хорошо, слушай, порадуйтесь, даже обломаю отец немножко, вот. Я говорю, так это, а как ты деньги будешь отдавать? Какие деньги? Проснулся он вдруг это. Я говорю, ну как, мать, год тебя держала. Кабана, ты вышел с таким трицепсом и бицепсом. Я говорю, как? Какое после срыва в центр? Какой центр? Родной журки завод, общага, и на коленях просить, чтобы дали общежитие, подмести там где-нибудь. Понимаете, все фальш, все не так, все в одни ворота. Она даже не поговорила, не спросила, диалога нет. Учительница взяла, запустила у дела, написала какую-то фитюльку, которая не работающая абсолютно. Вот так нельзя. Вот. Так-то ж не может. Но не нужно лучше. Да, лучше все-таки как-то видеть, слышать, чувствовать. Потому что лозунг нездорового не вижу, не слышу, не чувствую, не доверяю. А мы учимся с вами видеть и слышать, и чувствовать, но при этом защищает свое пространство и уважает чужое. Да? Созависимый не знает, кому что делать. Не знаю. Вот дурака включить, у меня Альцгеймер, я не знаю. Альцгеймер, здравствуй, Алик. Альцгеймер, Алик. Вот, здравствуй, Алик, до свидания, все остальные. Я не знаю, что вам делать. Откуда я знаю? Я что, баба Нюра, что ли? Я точно знаю, в чем я не буду участвовать никогда. Никогда. Вот я знаю, что я не буду делать. Вот слава Господи, хоть одно знание не открылось. А вам не знаю, товарищи, не знаю. Тебе, сынок, на группу, а тебе к психиатру, наверное, не знаю я. Вы сами уж решаете, чего. Вот тогда что-то получается. Ну вот. А когда мы живем, решаем, предлагаем, вот, и хотим, чтобы у нас были ответственные дети, нет, хороший педагог на вопрос, как же воспитать ответственность, скажет одну фразу, которая, возможно, уже некоторым, кто меня слышал давно, уже надоело. Но ничего нового не придумали. Хочешь иметь ответственность детей? Передай ему ответственность. И тому, и другому. Только так можно какую-то ответственность воспитать. Иначе ничего, все игры пустые. А нам с вами не до игр, раз вы здесь сидите, судя по всему, все не так просто. Да. Итак, второй пункт открытых и здоровых отношений, лишенных контроля и созависимости. Раздельные интересы. Вот. То есть до какого-то времени там семья вместе, все это, и дети, если мы говорим о детях, но потом начинаются другие задачи, другого периода. Поэтому и у жены с мужем должен быть воздух, и у родителей с детьми должен быть воздух, потому что иначе их затошнит. Обратите внимание, когда сажают людей в крытую тюрьму, есть такой метод наказания, очень жесткий, самый жесткий, крытая тюрьма. 5 лет в тюрьме – это кошмар. Вот. А потом, как говорится, лишение прав и на выселке, да, то там обязательно 3 человека. Там двоих не посадят, они убьют друг друга, да? Там должен третий кто-то, чтобы сегодня мы с тобой дружим, просто не делал, завтра с ней, после тебя. Потом, ну, есть варианты, понимаете? Вот, поэтому, как бы, когда мы десну целуемся с утра до ночи, это плохо кончается, как правило. Поэтому лучше это дистанцироваться, вы же сами знаете, мудрые люди. Чем дальше родственники, тем лучше с ними отношения, причем и с детьми, и со всеми остальными. Ну, можно жить вместе, но иметь пространство. Это раздельные интересы, разные друзья. Это нормально. Разные друзья. Вот. Ну и способность, так напишем, способность сохранить другие значимые отношения. То есть, если я там вступаю в брак, это не значит, что все остальное пропадает, и моя учеба, мои педагоги, допустим, или еще кто-то, я имею воздух, возможность, это кусок моей жизни, и его сохранять и уважать. Вот, что же мы видим в закрытой системе? Полная вовлеченность. Полная вовлеченность. Ну вот, пренебрежение старыми друзьями. Старыми друзьями, потому что кто-то возражает, и как бы и твое прошлое отсекают люди. И вообще твои подруги все дуры. Что ты там понимаешь? Ты веришь, ты не пренебрежишь, да? Сижу, так вижу, мои дуры. Не надо, да. Вот. Я дура, я не есть, дура, мои дуры, что ты пристал-то там, да? Я не бьюсь, я просто говорю об этом. Хорошо, такой есть пункт поддержка развития друг друга. Не только мы как в первом пункте создаем возможности, и мы с вами понимаем, я немножко забегаю вперед, говоря о любви, но я надеюсь, что все здесь присутствующие понимают, что любовь — это не эмоция, не радость. Любовь – это глагол, это действия, которые направлены для осуществления возможностей, для создания возможностей, которые направлены на объект любви, для создания возможностей его реализации, самореализации. Если я люблю, я делаю все для того, чтобы тому, кого я люблю, чтобы он мог развиваться и получать надежный ребенок здоровой жизнедеятельности. Если это нужно сделать через боль, я сделаю это через боль. Если мне надо сделать для него, и из-за этого наши отношения могут на какое-то время пострадать, я сделаю это для него, потому что это важно для него. Понимаете, вот что такое любовь. Это не потакание, не доставание купюр из кошелька, не какие-то такие добренькие и злые. Мы такие, как нам Бог создал. Кто-то добрее, кто-то теплее, кто-то холоднее. Не надо бить себя ушами по щекам, ни до ласкала, ни до любила. Я уверена, что вы сделали лучшее из того, на что были способны, по крайней мере, по отношению к своим детям. Да? Таких злодеев-то не найти. Но как бы функционирующие родители, они понимают задачи данного периода развития ребенка. Они функционируют, они функции выполняют, а функции — научить его. И, конечно, честно вам скажу, я видела за свой длинный путь таких мам, которые... Одну я забуду, не забуду никогда, которая закусила так палец, что до крови, падая в обморок в своей шикарной там квартире, когда единственный сын, которым как бы она сказала последний раз: «Коля, если ты сейчас выйдешь из квартиры, я не пущу тебя больше никогда». Но это было уже не первый раз, поэтому Коля, как всегда, помножил на 16, и сказал: «А, мама, не надо, не гони волну. Сейчас я от детства сбегаю, буквально книжки за библиотеки, и вернусь, буквально, чтобы начать новую жизнь завтра в нулевом центре. А буквально с пятого листа со сданными книжками, да, вот». Ну и он добежал до ближайшего ларька, хоть мы ее предупреждали, что не надо покупать там вот такие джинсы, эти самые кроссовки. Вообще вот таких вещей не надо покупать. Наркоман и алкоголик, он как бы как готовится, он даже не отдает себе отчет. Он запасается хорошими вещами, чтобы мало ли что, дин-дин-дин-дин, в первом ларьке он уже сидела. Все, точно продаст, понимаете? Поэтому хорошего не надо. Надо тело прикрыть. Хороший сам пусть зарабатывает. И это нормально. И это не жлобство. Ну как же, мы же при деньгах, ну что же мы? Это не жлобство. Это о здоровом подходе к воспитанию, понимаете, а не потому что кому-то что-то жалко. Так вот она прокусила этот палец свой, потому что было минус 25, он стоял за дверью босой, и он достался так тяжело, он с детства болел и умирал. Она его тянула с детства, это единственный сын, и она все время его над ним тряслась. И вот он сейчас стоял за дверью, вот, а он уже соглашался, что завтра он поедет лечиться к нам, понимаете, и, конечно, у нее разрывная пуля в башке, но она должна была однажды сказать и сделать. Она упала в обморок, кровь текла из руки, она упала. Я хочу сказать, что благодаря ей, я уверена, больше, чем на много процентов, он живой, этот мальчик. Вот. Конечно, он срывщик, он еще и поиграть успел, но сейчас он уже много лет трезвый, и уже, по-моему, у нас сейчас идет школа консультантов. Вот на прошлую школу, на весеннюю, он пришел играть, то, что за подонки тут ходят. А это я, вы знаете, ну, в общем, я тоже, знаете, любовь выражается чистым образом. Вот, как бы боюсь, я их люблю, понимаете, я боюсь. Вот, показать это уж так сильно, вот, а я говорю, ты что здесь делаешь? Типа пришел учиться. Ну, как хорошо это бывает иногда. Вот, но как это было тяжело. Если бы не героизм его матери, я уверена, что он бы погиб уже давно, понимаете, и она сделала это ради него. Вот, как бы, ну, хочешь еще привести пример? Из другой оперы. Одна знакомая дама, у нее была собака, которую она обожала. Этот самый немецкая овчарка и все такое. Но и она такая типа добрая, но овчарка уже стала запрыгивать на постель. И стала палкивать на нее, когда она хотела прилечь рядом. Типа, это не перепутал же ты там это. Да. И она, да, испытала момент волнения, мягко говоря, если бы она одна живет, и у нее это овчарка. Значит, и та так на нее посмотрела недовольным взглядом, что типа, вот, короче, поменялись местами, ты вот иди в своем месте, а я вот тут неплохо, а там кобыла-то такая, ничего себе. И она обратилась к психологу. И психолог говорит, да, маменька, запустили вы процесс. И там они стали заниматься, а потом наступил момент, меня очень впечатлило. Может, кто-то обозвращал вам это нормально, но я до сих пор вот впечатление, я тут сразу свое бы. Вот так бы детей надо воспитывать. Она мне дала табуреточку и говорит, а теперь ты должна ее по хребту. А та вот говорит, ах, я не могу, я ее так люблю. И сказали, вот если ты любишь ее, вот сейчас ты должна стать головой стаи и иерархию показать, понимаешь? Потому что что мы видим с вами, когда приходит семья с наркоманом, кто там главный? Конечно, а все остальные там стоят, как это самое, это неправильно. Ну вот, а вот для того, чтобы она тебя не съела, это самое, ради собаки, потому что следующий ее ход будет, она тебя прикусит. А как только она тебя прикусит, она почувствует человеческую кровь. А как только она почувствует человеческую кровь, по идее, надо отбраковывать. То есть, не дай бог, по породе пойдет, да? Так вот, ради нее же самой, давай. И она делала по хребтине, потом с инфарктом. Ну, не с инфарктом, но очень переживала, но понимала, что заради собаки надо. Вот, это я к тому, что иногда это бывает неприятно, но если это надо... объектом моей любви, я должен это сделать, да? Вот, поддержка развития друг друга, поддержка развития друг друга. Это очень важно, потому что это дает очень важный компонент самоуважения. Это развивает уверенность в собственной значимости. Это очень важный момент. Развивает, напишите, пожалуйста, уверенность. Вот ту самую принадлежность, тут все в этом плане. Уверенность в собственной значимости. Обязательно нам нужно знать, что где-то мы очень значимы. Вот. Ну, здесь мы сразу, тогда, раз мы так параллельно, как бы сверхзанятость поведением другого человека. Как бы, ну так и напишем, ладно, так красиво получается. Сверхзанятость. Я могли не работать, вот усталость. Сверхзанятость поведением другого человека. Вот. Создает, если здесь это дает вот эту вот принадлежность, уверенность в собственной значимости, которая обязательно должна быть у любого человека, и составлять его самоценность, мы тебе позже об этом скажем, то здесь, когда я сверхзанят другим человеком, то это развивает ощущение. Зависимость от другого человека, и у него тоже разные феномены. Я просто боюсь, я все время проваливаюсь в детализацию, но и боюсь, что я не успею в конце концов, да, не успею сейчас, от другого человека. Я надеюсь, что вы понимаете сами, о чем идет разговор. Четвертое. Ну, доверие и открытость. Доверие и открытость. В отличие от этого, четвертый пункт, в нездоровых, в объективных отношениях, ревность, собственничество, соревнование. Там, где есть ревность, собственничество, соревнование, это признаки нездоровых отношений, перекошенных, аддиктивных, так называемых, зависимых. Да? Ну, что мы еще с вами возьмем? Ну и пятое, ладно, напишем пятое. Вот, потому что я все время отвлекаюсь, а потом не успеваю. Значит, сохранение взаимной целостности. Вот. А здесь мы напишем нужды кого-то откладываются. Знаете, я много читаю педагогическим коллективам разным, и вот спрашиваю периодически, мне интересно, я люблю еще все-таки наблюдать и анализировать. Наши родители в основном ориентированы, допустим, на том же родительском собрании, какую отметку получил ребенок. Вот была контрольная ЕГЭ, это проклятая и всякая разная, какую отметку он получил? Единицы родителей спрашивают, единицы среди тысяч. Как он себя чувствовал? А что он здесь почувствовал? А как он себя вот вел? Нет, вот об этом я бы хотела тоже сегодня сказать, потому что это очень важно, это очень большая разница. Я хотела бы, чтобы мы с вами сказали о том, что отношения, как они формируют эти созависимые отношения и самоуважение, которого нет, низкая самооценка, о чем мы говорим. Это вот механизм контроля, как механизм созависимости. Еще раз повторяю, это результат стресса, это защитный механизм, это удовлетворение неудовлетворенных потребностей. И этому есть три причины. Когда ребенка начинают воспитывать за что-то, любовь за что-то, вы, наверное, слышали, ну, не знаю, надо зачувствовать или нет, любовь за что-то. Вот. Второе, сравнение с кем-то. Три врага здорового вот воспитания человечка. Любовь за что-то, сравнение с кем-то и оценка хороший-плохой. Вот это три врага, которые начинают разбивать самоуважение человека. Православная психология говорит о том, что ощущение самоценности должно возникать у ребенка в полтора года. оно связано с жестами, со звуками, с эмоциями, которые материальны, как уже давно доказали, самоценность, не высокая самооценка, не достоинство какие-то, самоценность, ну, православность, потому что ты просто создан под образом и подобием Божьему, что тебе еще надо, чтобы ценить себя, чтобы как бы чувствовать себя хорошо, полноценно и так далее. Тебе не надо заслуживать любовь Бога, Он тебе дал родиться, вот она, Его любовь в действии каком-то, да, вот, но если, когда начинается воспитание, оно не здоровое, есть несколько врагов здоровой самоценности. Почему я сейчас говорю о самоценности, она имеет прямое отношение к созависимости. По созависимому внутри пустота. Понимаете? Вот. Потому что у него разрушенная самоценность. Потому что у человека должен быть внутри стержень духовный. Созависимый полностью ориентирован на что-то вовне. Ну, помните, с чего мы начинали? Как вы думаете обо мне? Что вы чувствуете обо мне? Нравлюсь я вам сегодня? Да, это лет 20 назад, прочитав здесь лекцию, если бы вы сидели с мордными лицами, я бы могла пойти и утопиться здесь. Все кончено, я плохая, потому что вы сидели бы с такими лицами. Там лет 20 назад, я помню, когда еще на лекции приходили на ГНД, еще мы бы только появились, меня ходили смотреть, как на говорящую собачку, там столько народа сидело в лекционном зале, и однажды была лекция, когда сзади сидели 4 мужика вот с такими лицами. Угадайте, для кого я читала лекцию в тот раз. Ужас, все остальные просто, так сказать, вымерли. Вот. И пока эти 4 мужика в крайнем углу вдруг не начали, переглянулись, что-то там начали участвовать, потом засмеяли. Это когда 4 профессора с первого меда пришли. Кафедры психиатрии. Что там за Новикова такая? Это тогда, 98-й год, вообще ничего, да? И вот они на меня разглядывали как букашку, а я перепугалась. Значит, и как это было значимо для меня, чтобы они улыбнулись. И их улыбка была признанием, что я хорошая, вот, я нормальная. А, ура! Вот, так пока они, я дышать хоть начала, когда они улыбаться начали, головой мотать. Вот в такой степени я была тоже зависима от мнения других людей. Да? Вот. Адекватная самооценка, друзья мои, это ощущение безусловной ценности себя. Оно, конечно, берет начало с молодых когтей, с самого детства и так далее. Вот безусловной ценности себя, и когда человек не попадает в систему плохо-хорошо, оценочную систему, тогда он понимает, что у него есть сильные и слабые стороны. Он не говорит мне о каком-то достоинстве, там рано еще об этом говорить. Достоинство – это то, что я потом приобретаю. У меня есть сильные и слабые стороны. Можно поработать над сильными, можно поработать над слабыми. Это более спокойные дети, более слабый типаж человеков. Он как бы, здесь есть всякие психофизические параметры, опять же, не стоит в них заглубляться, точнее, нет уже на это времени, когда я уже научусь не отвлекаться на разное другое, вот, более слабоподатливый типаж, он научится заслуживать любовь, он будет вот, улыбайтесь, ура, 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 пожалуйста, будьте любезны, вот похвалите меня, тогда я более-менее, да, более энергичный типаж будет доказывать, требовать и вымогать, манипулировать, да, получая свое, и то, и другое нездоровье. Здоровый ребенок, который не в оценочной системе, которого родители интересуются, родители которого интересуются не столько, какую отметку он получил, а то, как он себя чувствовал, когда он сдавал это ЕГЭ. Очень он сильно волновался, или не очень, это две большие разницы. Многие мои выпускники уже, у них по 17-18 лет трезвости, и у них уже дети свои выросли. И некоторых детей, как бы мы там посоветовавшись, там перевели в школу Монтессори. Ну, есть такая безоценочная система, так дети в шоке были, понимаете, они не знали, как им себя вести, они не могли выбраться из этой системы. Но какой был фантастический результат, когда они выпали, некоторые, там, несколько человек, и расслабились, и там, где работают учителя, фалиситаторы, которые стимулируют детей, они учат их учиться, они они, ну там много чего, сейчас опять я начну трепаться не о том. Вот. Так вот, созависимый человек, к сожалению, не имеет этой внутренней опоры. Он слишком вне себя. Точнее, не в себе. Что очень похоже, да? Знаете, фразочка, не в себе. Это уже психиатрические варианты. Поэтому любая работа по лечению созависимости, как и зависимость, возвращение к себе домой. Я, мои чувства, мои мысли, мое тело, как я выражаю, как я общаюсь, как я достигаю и так далее. Это такая, это как раз вот и есть решение. Не знание даже. Знание – это часть этих решений. Но что касается любви, то мы с вами, дорогие друзья, уже поняли, не буду надоспеть с этим ничего, что любовь – это глагол. Да? Это глагол. Любовь к себе у нас почему-то стыдливо умалчивается, как некое такое что-то неприличное, какое-то очень сильно эгоистичное. Но я вам хочу сказать, что любовь, она не живет там, где живет эгоизм. Условия любви этой птицы райской – это только свобода. Вот только вот то, что мы говорим о второй колонке. А все остальное к любви не имеет ни малейшего отношения. Вот. Любовь – это самоуважение и достоинство. Как бы настоящая любовь к себе порождает смирение. Вот, это очень много феноменов любовь за собой несет. А большие дяденьки, они как бы задали целью все-таки развять эту гармонию алгебры поверить, как говорится, и все-таки задумались, потому что есть прекрасное изречение, я его притащила, но не буду я читать, вот Библию, наверное, все читали, и там красивее, чем сказано там, любовь все покрывает и так далее, не сказано, но мы не все церковные религиозные люди, и как бы вправе говорить таким и простым бытовым языком. И когда они решили разъять, это большие, большеголовые людоеды, это, они пришли к выводу, что любовь состоит из... Помните ли вы лекцию, девочки мои, вчерашнюю, нет? Эй! Любовь – это некая глагол, который состоит, ну хоть что-то вы вспомнили, из забота, вот прозвучало уже выражение, уважение, забота, еще чего, знания, а еще чего, ответственность. Говорят, когда есть забота, уважение, знание, ответственность, вот тогда это и есть любовь. Да? Вот что достойно того, чтобы разобраться, что же это такое забота. Ну давайте посвятим, у нас осталось несколько минут, и я бы хотела вас услышать. Заботиться о чем можно? В чем у нас перекос, как правило, происходит? Что здесь? Незаботливые люди, я думаю, что сверх здесь есть заботливые люди. А о чем мы заботились больше всего? О других. Ну что в них вот больше всего нас заботило? Я уже говорила сегодня. Какую оценку ты получил? И я уже имею детей невротиков некоторых, которые в третьем классе вообще в истерике, потому что 4, а не 5. Ну это не годится. Это пугает уже. Но я не требую, говорит мать, я говорю, это на лбу написано, как ты не требуешь. Ребенок транслирует. И уже все потребовало. Дети – это лакмусовая бумажка. Они трансляторы того, что мы не понимаем. Поэтому если она там заходит, Саша, то, извините, вот как бы сигналы о наших ценностях. Вот. Поэтому здесь надо быть аккуратнее. Как бы, так вот, заботимся, мы не заботимся, скажем, мы накормим, мы напоим, мы накупим игрушек, мы того, сего. Как он себя чувствует? Вот это самое важное, как выясняется. Мы не заводимся ни от психа, ни о психоэмоциональном, потому что мы сами нас не учили этому, да? Ну, вот так вот. Если дадут пожить без войны, может быть, мы выйдем на другую ступень, когда уже наши дети будут более состоятельными, когда уже у нас не будет вопроса постоянного выживания, когда мы сможем уже задуматься о чувствах, о каких-то более тонких материях, о которых мы никак не успеваем от войны до войны, как то племя, которое много воюет и не успевает каких-то более важных вещей потрогать. Уважение, ну, я думаю, понятно, и к выбору, и к праву, и к возможностям. У человека есть право, и простите, те, кто слушал, тоже 550 лет говорил, право выбирать. И у него есть такое же, вторая часть этого права, платить за последствия выбора. Вон тот пацан вчера, который был, я не упрощаю, я просто как пример, не так все может просто и линейно, который договор, про который я говорила. Он аж проснулся, он еще мне глазки строил, что у него наказание, не пойду я в этот центр. Я говорю, конечно, сынок, не пойдешь ты в этот центр, хрен тебе, а не центр, внимательно за руками следи, стала я твоя любимая Фиди ему. Я говорю, ну-ка, взвали меня... Следи внимательно за руками. О, вот тебе, а не центр, если ты слетишь. Мамаша, ну я чувствую, что она меня сегодня уже боится его это сказать. Да вот сейчас тебе центр, пойдешь ты не пойдешь. Сейчас тебе пойдешь общагу искать. И завод какой-нибудь пойдешь. Так у нас прямо вот, понимаете ли. Вот это его простимулировало. Да, и это уважение. Прошу обратить внимание, что это-то вот и есть уважение. Потому что она рискует вырастить себе геморрой, а не сына. И ему покалечить судьбу, если он превратится в тряпку. К сожалению, многие женщины в некоторых странах мира не умеют растить мужчин. И, к счастью, на Руси у нас все было правильно сделано. В 11 лет мальчика забирали от мамок, бабок и нянек. Иначе он, ну, в лучшем случае, обломок. Ни о чем, мечтатель, понимаете? Ну, в лучшем случае, хоть не спевал, а лежал. Вот, понимаете? Вот, поэтому забирать и туда, где его учат родине служить, Богу, царю и отечеству, понимаете? Вот тогда получится мужчина. Сейчас мы уже будем закругляться. Вот, любовь возможна только в условиях, в тех условиях, где отсутствует эгоизм. И если я забочусь только о себе, если я употребляю людей для того, чтобы я чувствовала себя хорошо, извините, от осины бывает не родятся апельсины. Этот хочет, чтобы было по его, ну, извините, посмотрите на себя в зеркало, и, может быть, вы увидите того же самого человека. Эгоцентризм, те, кто был на группах, на малотерапевтических, знают. Когда мы дефинируем созависимость, то все, мы приходим к тому, что это корень заболевания, нравится вам это или не нравится. Я все сделаю, чтобы было по-моему. Я знаю, какие могут быть сейчас возражения, мы сейчас не на все темы можем быть, на нас закругляться, но там и там корень болезни – эгоцентризм, понимаете? Где есть эгоцентризм, там любви нет никакой. Эта птица очень вольная, тонкая, прекрасная, шикарная, она не живет там, где есть хоть какие-то проявления эгоизма и эгоцентризма. Там, где кто-то кого-то использует, ними дураков мимо. Она залетает, и только ее и видели. Но правда в том, что мы все много пережили, наверняка вы верите и понимаете, что это не фигура речи, а про любовь, которая спасет мир. Только любовь спасет мир. И любовь – это не сопли в шоколаде, как говорят мои любимые наркоманы. Не-не-не-не. Это способность переступить через себя, сделать, как мне положено, как матери. Я вижу и знаю, где в этом зале сидят люди, которые повели себя очень мужественно. И их дети сейчас живые и трезвые. потому что они сами сходили с ума, они готовы были выть и кататься, но они сделали правильно, и их дети сейчас здоровые, трезвые, сами уже родители, понимаете? И это вот и есть настоящая любовь. Дорогие мои друзья, я на этой радостной ноте очень вас хочу поблагодарить. Я уже давно очень не видела многих из вас, сейчас посетители по теме читаю лекции, возможно, возвращусь читать лекции, но если что, поддержите одну лекцию. Я желаю вам счастья, здоровья, простите, если я чего-то не успела.